которых посылал Камса. Вот. И, наконец, он приехал в Москву, чтобы восстановить свои права, права царевича. И для этого он знал, что Камса хочет его убить. Во вчерашней лекции об этом рассказывалось, что для этого устроили состязание величайших борцов на земле. Там были самые величайшие борцы на земле, и позвали Кришну и Балараму. И негласно это звучало так: «Кришна и Баларама, вы убили очень многих демонов. Вот, и теперь вам предстоит сражаться с самыми великими борцами. И уже не использовать какие-то свои мистические силы и так далее. А вот борцы, сражайтесь с ними». И Кришна побеждает всех борцов. Причем в те времена все было намного острее, чем сейчас. Намного острее, чем бои без правил, например. Сейчас считается, бои без правил довольно-таки жестокая вещь. А раньше, вот, когда выходили борцы на арену, это все равно, что воины выходили сражаться с мечами или с палицами, и кто-то должен был погибнуть. Вот. И все прекрасно понимали, что либо Кришна погибнет, либо вот эти борцы. Вот, и Кришна с ними расправился. Он победил их, и победил также Камсу. И после этого начинается следующий период, очень серьезный период. Начинается 18-летняя война. Она сразу началась после того, как Кришна расправился с Камсой. Дело в том, что у Кришны было две жены. И эти две жены остались вдовами после того, как Кришна расправился с Камсой. И этих жен... О них должен был кто-то заботиться, но дело в том, что к этому моменту у Камсы не было ни одного сына, у него не было детей. И пришлось этих его жен возвратить обратно к отцу. Потому что если жены остаются одни, они были сестрами, две сестры тяжелые, если они остаются одни, то какой-то мужчина должен был заботиться, и остался отец. И запрягли колесницы, посадили их на колесницы, большой царский кортеж. Вот. И вот этот вот царь, однажды он увидел, что приближается царский кортеж. Он узнал по флагам, что это кортеж царя Камсы. Это сделали сразу же. То есть Камсу Кришна убил днем, и вечером его кремировали. И было оплакивание, практически на следующий или через 2-3 дня, гонцы даже не успели этому царю ничего не сообщить. Вот этот кортеж с женами царя, с двумя женами царя отправился в Мадакхи, в царство Мадакхи. Вот они прибыли, этот царь увидел, и зрение тогда у людей было очень хорошее. Мы, например, сейчас уже не видим, что за несколько сотен метров происходит. Тогда люди видели очень хорошо, за несколько километров могли видеть. Он когда вышел на крыльцо, он вышел на балкон, увидел этот кортеж, ему сообщили, что приближается кортеж, он посмотрел и увидел, Боже, это его дочери, две дочери. И они были в траурных одеяниях, белые одеяния, траурные одеяния женщины одевают. В христианской традиции это черное одеяние, а в ведической традиции белое одеяние, травмы, белых одеждах. Он сразу все помнил, что что-то случилось. Он побежал навстречу, и дочери заплаканные, они стали плакать. Он спросил, что случилось, что произошло с вашим мужем, что произошло с Камсом. Они сказали, отец, Кришна убил нашего мужа. Этот царь был Джарасандха. И тогда воины, они обычно, знаете, бывает, когда что-то случается, мужчины даже плакать начинают. Воины не плачут, они начинают кричать. И он закричал так, что, казалось, вся вселенная сейчас содрогнется. Он сказал, Кришна явился причиной того, что мои дочери стали вдовами. И он закричал, смерть Кришне. И тут же собрал войско, он собрал где-то около 18 кшухини. И 18 кшухини это где-то чуть меньше 5 миллионов, вот такое войско огромное собрал. Собрал огромное войско, и Кришна в то время он был царевичем Мадхури, царем был Уграсена. Вот, и Джарасанха пошел, вот это войско пошло на Мадхури. Кришне сразу же сообщили об этом. И Кришна выступил со своим войском, с ядовыми, и начал сражаться. И, по сути дела, один он с помощью своего лука, представьте, уничтожил 5 миллионов человек. И вообще сложно представить. Он выпускал одну стрелу, читал мантру, и сразу тысячи, тысячи, сотни тысяч стрел вылетали. Вот, причем эти стрелы, заряженные силой мантр, если стрела попадала в грудь, то пол туловища отлетала, если попадала в голову, пол головы отлетала. Некоторые стрелы попадали в головы слонов, и это выглядело, представляете, туча стрел, и летят головы, руки, слоны, хоботы, все такое было, что-то ужасное было. И он за один день расправился со всем этим войском. И царя Джарасанху он взял в плен и отпустил. Это для царя очень унизительно. Вот. И так шла 18-летняя война. Каким-то образом Джарасанху умудрялся собрать каждый год он собирал где-то вот примерно по 12-18 кшаучини, по несколько миллионов человек собирал. И каждый год набирал Мадхуру. Было 18 лет. И у него ничего не получалось. Вот можно подумать, для чего же упертый человек, для чего же тупой человек? Ну понятно, уже 2-3 раза не может победить, уже все достаточно. Но его друзья, его дружки, цари говорят, давай, Джарасанха, давай, ну просто этот раз не получилось, в следующий раз получится. И вот так 18 раз они ему говорили, представляете? 18 раз. И у того ничего не получалось, он все равно продолжал. И на 18-й раз появился один царь, Калаявана. Калаявана был, его имя Калаявана. Явна переводится как тот, кто не следует ведическим принципам. Вот, то есть это не следует называют. Калаявана. Кала это время, то есть пришло время явнов. Он был очень могущественным. И он узнал о том, что Джарасанха не может победить Кришну, и он хотел его победить. Там была история, когда ядовы оскорбили одного мудреца, там просто посмеялись над ним. Один из родственников этого мудреца пошутил над ним, и ядовы посмеялись. И он тогда сказал, что скоро придет человек, который вам такую бойню устроит, которую вы не видели. Вот этот мудрец, он пошел к одному царю. Этот царь был Явнов, царь Явнов был. Он именно захотел, чтобы ядовов уничтожили явны, варвары, чтобы их уничтожили. Не какие-то, знаете, великие цари, великие воины, а варвары. И он взял, этот мудрец взял у этого царя его дочь, варварку, да? Варварку.
Варварку.
Варварку. Взял и зачал с ней сына. И начал сына обучать разным военным искусствам, мантрам. И это был Калаявана, очень великий воин. Да. Вот. И Калаявана готовился к этой битве, он наблюдал, как происходили сражения, что каждый раз по несколько миллионов Кришна уничтожал сам. Каждый раз. И он собирал войско, огромное войско собирал. И вот когда 18-й раз была битва, тогда-то он и решил вместе с Джарасанхой на всякий случай напасть на Мадхуру. Собрал огромное войско, представьте, он собрал 30 миллионов человек. Это вообще невозможно представить. Вот 30 миллионов человек, вот, ну, очень сложно представить. Даже несколько тысяч, это будет очень много.
Очень.
Что же говорить, там, 100 тысяч. А миллионы, это просто какая-то туча идет какая-то. Такая, и конца, и края, и ни вправо, ни влево, никого не видно. Это, нет. И он и к южным воротам, Матхуры начали подходить огромное войско, Калаяна, 30 миллионов. И с другой стороны, к северу, потому что маленькое войско, всего 5 миллионов, это Джарасанха привел, 5 миллионов. Но это они осадили Матхуру, представляете? Осадили. И Калаяна, он слышал, что Кришна является верховной личностью Бога. Но так как он был очень гордым, у него была мечта победить самого Бога. И он подумал, я убью самого Бога. Вот даже есть такая философия сейчас, которая так и звучит. Бог есть, но я убью Бога. Я сам стану Богом. Вот. Это философия Майявади. Я убью Бога, я сам стану Богом. Вот. И Кришна вышел, совершенно без оружия вышел. Вот представьте, открылись ворота, войско стоит. 35 миллионов человек стоит, войско ждет, что будет. Уже сорвались, и вдруг Кришна выходит. Кришна выходит, вообще без оружия выходит. Без щита, без доспехов. И боевые порядки тогда были такие, что царь, он должен стоять в середине, впереди все его воины должны видеть. Его Калаяну все видели. И Кришна прошел мимо него, просто красиво так проплыл. И даже не взглянул на него. И ачарьи объясняют следующие причины, почему он вышел без оружия, почему он не взглянул на него. Потому что он был явно, потому что он был нецивилизованный человек, и Кришна даже не удостоил его взгляда, даже не посмотрел на него, чтобы не оскверняться. И пошел дальше. Причем он шел, вроде бы казалось медленно, но он двигался с большой скоростью. Вот ноги медленно передвигались, он как бы плыл над землей и передвигался с большой скоростью. И когда Кришна проходил мимо него, Калаяна увидел. Он подумал, он увидел сияние от Кришны. Он даже разглядел знак Шри Васа, каменька уступа увидел. Кришна принял четырехрукую форму даже, чтобы вот этого сомнения вообще не причинило. Вот. И он так проплыл, тот подумал, да, похоже, это Бог. Он крикнул, Кришна, я вызываю тебя на поединок. Кришна даже ухом не повел. Просто продолжал так вот двигаться. Он подумал, это Бог, но этот Бог трус. И он закричал, эй, трус, вернись! И побежал, выхватил меч и побежал за Кришной. И Кришна медленно перебирал ногами, но при этом как не бежал. Кшатрии, кстати, бегали очень быстро. Где-то они бегали, ну, километров 40-50 километров в час они где-то бегали. Колесницы тогда двигались со скоростью, если длинное расстояние, например, 12 часов, то колесница двигалась медленно. Она двигалась со скоростью 100 км в час примерно. Вот. Но если быстро колесница двигалась, ну представьте, там уже может быть 150, может больше, не знаю. Вот. И колесница могла двигаться по воздуху, и там скорость еще быстрее. Но он никак не мог догнать его. И Кришна шел в пещеру, вот, и он вошел в пещеру, и там спал царь Мучикунда, который сражался с полубогами долгое-долгое время. И когда полубоги решили отблагодарить его, они сказали, просили Бога благословения у нас. И он сказал, дайте мне благословение, если тот, кто попытается меня разбудить, чтобы я мог его испепелить взглядом. Я очень устал. Он сражался несколько небесных лет, день и ночь сражался с демонами, очень устал. И он спал. И Кришна так зашел в эту пещеру, и он подумал, все, наконец я настиг Кришну, сейчас он от меня никуда не денется. И Калаяна просто ворвался в эту пещеру. И там было очень темно, но кшатри, они могут видеть даже, в темноте могут видеть кшатри. И они поэтому могут даже ночью сражаться, могут стрелять и поражать мишени, могут. Вот, и он увидел, что какое-то очертание человека. И он подумал, что это Кришна лег, чтобы кто-то его не увидел. И он со всей силы, со всей кшатрийской силы пнул Мучикунду. И Мучикунда аж подлетел. И Мучикунда... И он был явно раздражен, недоволен, зол. И он со всей, знаете, своей злобой глянул на этого Калаяна и сжег его. И ачарьи говорят, что Кришна сделал это, потому что он не хотел мараться, он не хотел с варваром даже сражаться не хотел. Хотя он был очень могущественный. И потом так устроил, что кто-нибудь другой его убил просто. И даже не ничем его убил, а просто сжег, чтобы от него вообще ничего не осталось. А потом, потом был разговор с Мучихун, и он вернулся обратно, и Жарасандха с другой стороны, с южной стороны, уже вовсю сражался Баларама. И потом Кришна вступил в битву. И потом вдруг Кришна, уничтожив большинство воинов, вдруг ушел с поля битвы. Он говорит: Баларама, пойдем, составишь мне компанию. Они ушли из поля битвы. И не то, что ушли, они убежали. И за ним огромные вот эти остатки, несколько там, миллионов, не знаю, или полмиллиона, а только там осталось. Они за ними бежали, прям за Кришной Баларамой. Джарасандха впереди бежал, несся. На конях, на слонах они неслись, вытаптывая деревья, джунгли. Вот, и они приближались к огромной горе. Эта гора была... Ой, сколько же ёжин? Больше 10 ёжин. Ну, чуть меньше 10 ёжин. По-моему, 8 ёжин. 8 ёжин – это где-то около 100 километров высотой гора. Огромная гора. И Кришна с Баларамой быстренько, легко забежали прямо на эту гору. Представляете, 100 километров высоты. Забежали. Вот. И те искали их по всей этой горе, не нашли нигде. Нам решили просто зажечь лес вокруг этой горы, а потом они решили сжечь эту гору. И они зажгли. И Кришна просто Баларама просто с пика прыгнули с этой горы. И Кришна сказал Баларама: Баларама, поехали, у нас есть дело, но очень хорошее. Я получил письмо. И получил письмо от Рукмини. А что оставшиеся ядовы добьют там их всех? Нет проблем, не уверен в этом. И поэтому Кришну называют Ранчар, тот, кто покинул поле битвы. Но почему Кришна покинул поле битвы? Потому что Рукмини прямо в этот день прислала ему письмо, и она написала: Кришна, меня хотят выдать за Шупалу, пожалуйста, забери меня. И поэтому ради Рукмини Кришна бросил, ему все равно, как его будут называть, трусом. Даже его называют ранчор, тот, кто бежал с поля битвы. Позорное имя на самом деле. И сейчас в Гуджарате очень много храмов ранчора. И все поклоняются Кришне. Потому что все преданные понимают, что он просто, Кришна, делает все, что пожелает, посчитает нужным. Захотел. Один раз сбежал с поля битвы. Захотел, другой раз сбежал с поля битвы. Ну, не привязан к какой-то славе, бесславию. Вот. И прошел слух, что там собрались очень много царевичей, собрались и Шишупала. Все знали, что Рукмини хочет Шишупалу выдать за Рукмини, но каждый царевич мечтал получить руку и сердце Рукмини, потому что слава о ней, как о самой красивой женщине во Вселенной, уже гуляла повсюду, даже на других планетах. Потому что сама Рукмини – это вечная спутница Кришны в духовном мире. И в духовном мире, в Двараке, Рукмини считается, даже в духовном мире, в Двараке она считается самой красивой. Она уступает только Шримати Радхарани Гопи, уступает Рукмини. Поэтому все хотели получить и хотели хотя бы краем глаза увидеть ее лицо. Хотели. Вот Рукмини сообщила Кришне в письме через Брахмана, что на самом деле, она ему намекнула, она понимала, что Кришна поубивает там их всех запросто. Просто живого места не останется. Она это понимала. И она думала, если это произойдет во дворце, то он там поубивает воинов, поубивает родственников, поубивает еще и... Убивает родственников, женщин поубивает, там затопчет всех, то есть там будет просто страшные дела. И поэтому она ему так в письме аккуратненько намекнула. Она не давала ему совета, потому что, ну как она может своему мужу, на которого она столько медитировала, молилась, вдруг сразу пишет письмо: возьми меня в жены, и сразу давать ему советы. Нет, это невежливо. Это могло не понравиться Кришне, и Кришна мог передумать. И поэтому он написал очень аккуратненько, что Вот у нас традиция есть такая, перед свадьбой невесту ведут в храм богини Дурги. И тогда-то ты можешь меня просто забрать. Это выглядело очень интересно. Рукмини, храм находился недалеко, и она со свитой шла пешком, вокруг были служанки, мать, родственницы были, женщины были. Вот. И, как правило, когда невеста посещает, вот посещают, именно женщины посещают храм Дурги, они впереди идут. И цари, вот эти царевичи, было огромное количество, их было много. Это был для них шанс, чтобы увидеть лицо Рукмини, увидеть ее саму. И они выстроились вдоль дороги, выстроились. И представьте, такое шествие, идет Рукмини впереди, сзади идут, вот очень много женщин, очень красивые, очень сияющие. Вот. Но она как она выглядела как луна среди звезд. И вот она проходила мимо этих царевичей, представляете, эти царевичи, видя ее, они просто падали в обморок, теряли сознание, просто видя красоту. Эта красота там была как вспышка молнии. И сзади вот этого кортежа медленно шла колесница. Из этой колесницы шло войско Ядаров, которым командовал Баларам. Был Баларам, и сзади войско такое медленно пошло потихоньку. И Кришна, медленно, лениво проезжая на колеснице мимо царевичей, которые падали в обморок, он просто с легкостью подхватил ее за талию, посадил в колесницу и поскакал на колеснице. И в какой-то момент это была такая наглость, что те, кто еще не успел упасть в обморок, они не поняли, они стояли и понять не могли, что произошло. Потом на них прошло какое-то время, может быть, минута, может быть, две, но на них наконец дошло, что Рукмини нет. Вот эта луна, сияющая луна, она исчезла, ее нет просто. И они поняли, что это сделал Кришна. И они сразу повскакивали на слонов, на коней повскакивали, чтобы погнаться за Кришной. И тут Баларама была наготове, и тут войско Ядов просто перегородило им дорогу. Они еще не дошли даже до храма Дурги, и войско Ядов им перегородило дорогу. И в этой столице началась, прямо в столице началась битва ночей. Баларама сражался, и он там поубивал. И вот там как раз пишется, что летели ноги, головы, хобота летели, слонов, лошадей, людей, все летало там. Места было немного, потому что это не поле битвы, а город. И там все так вот было. Вот, и наконец Баларама с Ядовыми расправился с этим войском. И они пошли за Кришной. И Рукмини, видя это, брат Рукмини, он сказал: нет, Кришна не уйдет живым. И дал клятву: я клянусь, что если я не убью Кришну, то я отказываюсь от престола. Он был наследником этого царства. Я отказываюсь от престола, я просто уйду куда-то жить, в деревню, и никто меня вообще не будет видеть, я в столицу, даже в столице появляться не буду. Он клятву такую дал. При всех. Все слышали это. Он взял колесницу и понесся за Кришной. Причем при этом он даже успел обогнать войско Баларама, Ядов успел обогнать. И Баларама даже так сказал: не надо, пускай Кришна сам с ним разбирается. Потому что он родственник, он старший брат жены Кришны, пускай он сам с ним разбирается. Вот уже Баларама не вмешивался. Вот. И этот Рукмини начал выпускать стрелы. Кришна, меня там просто развернулся. Первой стрелой он снес флаг, считается позором. Если флаг сбивает, то это уже, знаете, как фамильный герб убирают с замка, все равно что. Это все равно, что при входе в храм убрать Ганешу, все равно что убрать. Вот. И потом он убил коней, убил колесничего, и начали они сражаться. И очень быстро Кришна взял его в плен и уже собрался, чтобы просто убить его. И Рукмини, плача, она встал на колени и начал умолять Кришну, чтобы он не убивал ее брата. И она плакала, она пролила очень много слез, плакала, и в конце концов Кришна смилостился и сказал, ну ладно, хорошо, я оставлю ему жизнь. Но он решил его поручить все-таки. При этом подъехали Ядовы. Ядовы было огромное, войско приехало. Баларама там было, представляете, войско, они кружили и смотрят, что же будет. Рукмини стоит, Кришна стоит, на коленях стоит. Кришна держит за волосы этого Рукмини. И Кришна взял свой меч и начал вырезать волосы здесь, кусок. Здесь. Знаете, когда Брахмачари брит, кому-то интересно смотреть в зеркало, так половина брили. Такой, вот он его обрезал, вот так ему волосы обрезал ему. Потом один ус обрезал ему, один ус оставил. То есть он жалко очень выглядел. Он говорит, все, иди, чтобы тебя больше не было. Вот и он отправился в какую-то деревню, и на конце дней он жил в деревне. Но единственное, он был на свадьбе Анирудхи, это внук Кришны, когда был. И на этой свадьбе он оскорбил Балараму, оскорбил. Потому что кшатри, ему хочется взять реванш, он понимает, что он не может победить ни Балараму, ни Кришну. Он прекрасно понимает, что это бесполезно. Это великие воины во Вселенной. Бесполезно. И тогда его друг сказал, сыграй в шахматы. Баларама не умеет играть в шахматы, и мы над ними посмеемся. Мы их опозорим. Мы выиграем у них все царство, все выиграем у них. Мы выиграем у них Мадхуру и так далее. Все, Двараку выиграем, все заберем себе. В шахматы сыграем, не умеет в шахматы. И они начали играть в шахматы, было поставлено на кон. 100 золотых монет Баларама проиграл. Потом 1000 он проиграл, потом 100 000 проиграл. Потом Баларама поставил на кон 1 000 000 золотых монет. Вот две огромные горы золотых монет, они играли. И при этом отписывались шуточки, и все над Баларамой смеялись. Хи-йо, Баларама. Вот. И потом, Баларама это сама верховная личность Бога. В нем есть все знание. И Баларама пока проигрывал, он научился играть в шахматы. Пока проигрывал. И уже когда поставили 1 000 000, он выиграл. И вот знаете, как Остап Бендер, он когда играл в Васюках, помните, да, в Васюках Остап Бендер играл, он там стащил то ли ферзя, то ли ладью стащил, да, и сказал, что я выиграл. И то же самое Рукмини, он тоже что-то там стащил. И Баларама говорит, мат. А Рукмини говорит, какой мат? Нет мата, видишь, нету мата. Он как? Вот была же фигура. Нет, нету. Ну давай снова сыграем еще раз. Еще раз сыграли. 10 миллионов монет поставили. И Баларам опять выигрывает, и Рукмини опять что-то там стащил. Смухлевал. Вот, и Баларам опять возмутился. И голос с неба даже произнес, Баларама выиграл. Рукмини говорит, нет, нет, ты врешь. Баларама проиграл, Баларама ты проиграл. И все начали смеяться над Баларамой. Бедный Баларама сидел и не знал, что сказать. И Рукмини сказал, ну, Баларама, ну, ты не расстраивайся особо, ну, подумаешь. Ну, Баларама, ну, ты пойми. Игра в шахматы – это игра для кшатриев, это игра для воинов. А ты, ну, ты кто? Ты пастух. Поэтому тебе не надо играть в шахматы, иди быков паси. И тут уже Баларама не выдержал, он сделал такое движение, он одним движением вытащил булаву и просто опустил эту булаву на голову Рукмини. И эта голова, она прям вошла в тело. Такой бух, удар. И затем бросился бежать этот вот друг Рукмини, который его подбивал. Он его за левую ногу схватил, чтобы тот не убежал. Взял его за загривок. Просто палец и поцеловал его. Вот вылетели все зубы, вылетели. Все поняли, что зашли очень далеко, разбежались. И Баларам хватал кого за ноги, кого за руки, кого за голову, ломал им кости. Вот, но никого не убил. Просто зубы выбил, там кости немножко поломал, проучил их вот так. Потому что, ну, все-таки была свадьба, а не руки. Ну, представьте, на свадьбе убивать. Ну, просто вот так, кости поломал. Вот. И Кришна при этом сидел и вообще ничего не говорил. И молчал. И Шрила Прабхупада объясняет. Кришна молчал потому что если бы он начал заступаться за, например, рукни, то тогда бы была рама бьется. Потому что они поссорились вместе с рукни. А если бы Кришна был на стороне Баларамы, то тогда кто обиделась бы? Обиделась бы Рукмини. Она была тоже на этой свадьбе. Вот это вот такая вот свадьба была интересная. И Шрила Прабхупада с присущим ему юмором, он заканчивает эту главу, говорит, ну, когда у кшатриев были свадьбы, это было такое вот обычное явление, когда зубы выбирали, кости ломали, убивали, и когда тогда обычное явление было. Вот, и вот эта вот история, и Рукми, что интересно, что Господь его проучил один раз, он все равно завидовал. И вот эта вот зависть, она проявилась в том, что он хотел Кришне сделать очень больно. Он уже не шел против Кришны. Потому что знал, что против Кришны невозможно. Вот. Но так как Кришна и Баларама были братьями, они были почти как близнецы, очень похожи друг на друга. Только Баларама был светлый и Кришна темный. Даже драгоценности у них похожи были, очень похожи были. Как братья-близнецы, только разный цвет тела. И он хотел доставить какую-то вот боль Кришне, позорить Баларама хотел. Потому что представьте, когда при вас позорят любимого человека, зачастую мы испытываем еще большую боль, чем даже тот человек, кого оскорбляют. Вот. И это природа зависти. Природа зависти такова, что человек, который завидует, он не улыбается. Он такой сидит, он не улыбается, ему не веселит ничего. Он просто вынашивает свои планы. И улыбается он тогда, когда над кем-то он так вот посмеется, позорит кого-то, посмеется. Вот тогда эта вот улыбка выходит. И вчера был такой задан вопрос, как же избавиться от критики в уме. Я вот размышлял над этим вопросом. Критика в уме это, по сути дела, и есть зависть. Природа зависти такова. Критика в уме, она примерно таким образом развивается, что вот у этого человека есть такие недостатки, он так неправильно сделал, не так неправильно сделал. Я бы сделал вот так, постепенно это все делает. Вот он делает так, а я бы сделал так. И потом следующий шаг, я бы сделал лучше, чем он. И потом, на самом деле, почему я бы сделал лучше, чем он? Потому что я лучше, чем он. Вот и все. Все очень просто. Оказывается, все очень просто. Я лучше, чем он. Просто он этого не знает, что я лучше, чем он. И нужно как-то дать ему понять, чтобы он это понял, что я лучше, чем он. Нужно как-то ему это... Или намекнуть. И идут такие намеки. Вот уже запись пошла, она уже окутывается знание. Начинает намекать, что я умный, ты дурак. Разными примерами, может быть, косвенными какими-то примерами. Не обязательно прямо говорить. Можно косвенно намекнуть человеку, привести какую-то ведическую историю, из которой ясно, что теперь же наконец понятно, наконец-то ты понял, что ты дурак, а я умный. Вот. И потом уже он начинает делать за глаза. Он начинает уже вот это же говорить уже за глаза, но более открыто. За глаза унижать этого человека, при этом намекая, что вот этот человек делает неправильно, я бы поступил вот так. Вот так поступил бы я. Я бы сделал правильно. И таким образом он его как бы опускает и себя возвеличивает, и себя поднимает. Вот это вот само проявление зависти, как зависть проявляется, в конце концов. И зависть потом она очень быстро переходит в оскорбление. Или вайшнава парадхи в обществе преданных, это такая достаточно опасная вещь. Потому что Кришна больше всего не любит две вещи. Кришна не любит, когда преданные гордятся. И Кришна очень не любит, когда преданные критикуют и оскорбляют других, и особенно преданных, этого он очень не любит. И тогда, даже если у такого человека, даже если он такой преданный, практикует очень-очень много лет, и причем практикует очень серьезно, все делает, и на крупные вещи внимание обращает, на важные вещи внимание обращает, и мелочам тоже уделяет внимание. И может быть практикует, он может практиковать 50 лет, может практиковать. Серьезно вообще. А может практиковать даже не 50 лет, а несколько жизней может практиковать. Кришна уходит его из его сердца. Кришна уходит, покидает его сердце. И как только Кришна покидает его сердце, все, что в храме божества, которые сияют, преданные, которые сияют, Шилапрапады, которые сияют, все это меркнет. Это становится, знаете, как в фильмах иногда показывают какой-то момент, хотят подчеркнуть, что это очень нехорошо, неблагоприятно, не нужно, непривлекательно. Какой-то участок делают серым, черно-белым делают. Вот идет цветной фильм, потом раз, такая вставочка черно-белая такая идет. И мы понимаем, что здесь. И вот точно так же все, что находится в храме, связано с преданными, с проповедью, становится черно-белым, совершенно непривлекательным. Вдруг было цветным, а вдруг все. Но зато стоит выйти из ворот храма, выглянуть в окно, этот мир становится очень привлекательным. Вот эти чувственные наслаждения становятся очень сладкими, очень нектарными. И уже в какой-то момент мы даже какие-то греховные вещи нам не кажутся отвратительными, а кажутся, а что это такого, а что это плохого? Ничего плохого нет. Что за фанатизм такой? Нормально. И потом идет уже идет падение. Вот так вот просто вот эти вот мысли, которые просто иногда проскакивают, мысли, такие критические мысли, критика в уме. Ну, сами, это даже не ума настроение критическое, просто они иногда проскакивают. И мы просто не обращаем на них внимания, вот и не задумываемся, хорошо это или плохо. Они потихонечку начинают пилить дерево нашего бхакти прямо под корень. Они уже пилят. Уже процесс пошел, дарвасек пришел, вот, пилу заточил, все, уже потихонечку он начал пилить. Вот. Мы, может быть, этого не замечаем, но это происходит. Поэтому вот это вот критическое настроение лучше, конечно, вот этот сорняк, вот этот вот ненужный сорняк или ненужную лиану, или, в конце концов, дерево даже ненужное, его лучше всего, вот когда он дает ростки, маленькие ростки, сразу вырвать лучше. Потому что потом, даже, знаете, даже дерево, которое такое достаточно тоненькое, достаточно тоненькое такое, оно кажется слабеньким, можно переломить, но вырвать с корнем его уже тяжело. Вот даже вот такое дерево выросло небольшое, уже с корнем его сложно выдернуть, потому что оно отпустило корни. Уже целую сеть корней отпустило. И поэтому очень важно вот эти вот вещи их сразу. Но можно даже делать так, чтобы эти мысли, они не овладевали нашим умом, можно это делать так. И для этого это очень-очень просто, чтобы нас не постигла участь Рукмини. Хотя, представьте, это брат самой Рукмини. Рукмини – первая жена в Дварике. Это первая леди в духовной Дварике. Это ее брат. Представляете, как он закончил, как печально закончил. Если бы не было у него зависти, он бы был ближайшим родственником Кришнадамы. Что произошло? Конец произошел, полный конец, полная фиаско. И для этого, ну просто, можно, конечно, сражаться с этим, можно, как только вот такие мысли приходят, просто колотить, избивать свой ум. Это, кстати, тоже неплохая привычка. Как только дурная мысль, ненужная, приходит, это называется анарха. Если мы начинаем сосать эту мысль как леденец, значит, мы держимся за свои грязные привязанности, держимся за эту зависть и держимся за свои анархии. Нужно просто выкинуть это все. Просто понять, это анарха, это неблагоприятное, это ненужное, это меня тащит вниз. Хотя я пытаюсь карабкаться вверх, это тащит меня вниз. И вниз катиться всегда быстрее и легче, чем забираться наверх. Нужно вот это понимать, что нужно оставить это, очень быстро оставить это, отбросить. Но с другой стороны, есть и какие-то позитивные, очень хорошие вещи. Эти позитивные вещи из дурной привычки в уме искать недостатки, нужно просто сделать другую привычку, искать достоинства. И просто сказать себе, я должен я должен вырвать эту такую привычку. Хотя маленькое достоинство, нужно вот его увидеть. Это знаете, как вот раздувает, например, костер. Костер раздувает, он не разгорается, вот, он зажигает, потом гаснет, может быть, дрова немножко сыроватые. Вот, но, наконец, что-то там тлеет. Смотришь, какая-то лучина, она все-таки не гаснет, а тлеет все-таки. И мы начинаем раздувать, и раз, огонь появился, и огонь взорвался. И точно так же в любом преданном мы смотрим, ну какое же достоинство есть, ну хотя бы маленькое, хотя бы вот этот тлеющий уголек какой-нибудь хотя бы, или не уголек, ну смотри, неплохо, даже совсем неплохо, хорошо, замечательно, здорово, великолепно. И вот так вот мы раздуваем этот костер, вот, и уже сырых дров-то не остается, они подымились и зажглись. То есть у нас и нет вот этого желания искать недостатки. То есть вот таким вот образом можно уничтожить эту зависть, можно уничтожить ее на корню. То есть ища недостатки у преданных. Потом второй очень важный момент, который уничтожает зависть, это радоваться за преданных. Вот, например, сегодня мы танцевали в кружочке, и преданные по очереди, преданные по очереди пели. Вот, и все кричали «Харибол». И вот те, кто кричал «Харибол», было видно, что они радуются за преданного. Вот, что он вот так вот киртан ведет, что он поет, вдохновляющий прославляет Господа. Вот, как замечательно. И все радуются, и кричат «Харибол». Вот. Если такой радости нет, то нужно просто громко крикнуть «Харибол» со всеми, и радость появится. Естественным образом появится. Просто нужно что-то делать, нужно просто начать радоваться за преданных, хотя бы маленьким успехом начать радоваться за преданных. Вот. И тогда зависти не будет. Потому что здесь либо радоваться за преданных, либо критиковать их. Здесь либо зависть, либо служение преданным. Вот в такой форме. Это тоже служение преданным. В такой форме, когда мы радуемся за преданных. И когда мы вот так вот радуемся за преданных, то мы прогрессируем даже еще больше, чем этот преданный. Мало того, когда мы радуемся за преданных, то его самые-самые лучшие качества совершенно трансцендентным образом переходят вот в наше сердце. Вот. И таким образом преданный очень быстро может измениться. Он, может быть, был угрюмым каким-то, вот, ему многое непонятно, он со мной не согласен. Но просто радуясь за преданных, он увидит, он уже начинает видеть все в таких очень ярких и привлекательных красках. Его все очень вдохновляет. Вот тогда такой преданный, он, кстати, может очень многих вдохновить выходить на санкиртан. Очень многих. Даже тому, кому он проповедует, что вот, давай выйдем на санкиртан. Ища в это время в нем достоинства, и видя, что просто кто-то его служит, он, естественно, может уже радуется. Естественно, радуется. И того это очень вдохновляет. Таким образом, можно вдохновлять преданных прогрессировать, совершать какие-то подвиги в преданном служении. Хари Кришна. Может, какие-то вопросы есть?
Сейчас. Это у меня вопрос. Список вопросов.
Вы знаете, по одной линии три преданных одновременно три руки подняли, и каждый друг другу начал выступать. Ладно, давайте со списком начнем.
Когда Кришна буквально или это косвенно прошел по головам кшатри своими лотосами стопами, да? Но он взял Рукмини. Это получается, что когда он танцевал на головах Кали, он же там преданному сразу стал, то есть бхакти.
Угу.
И тут вопрос в том, что то точно. Это буквально он своими лучшими стопами прикоснулся к ним.
Там я, насколько помню, если не ошибаюсь, в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, других там, ну, там не описывается, что он прям по головам начал ступать и так далее. Я думаю, что это косвенно. Потому что прямого я не встречал, чтобы Кришна прям бежал по голову. Просто медленно, там очень подробно все описано. Он медленно проезжал, подхватил Рукмини, вот, пока те теряли сознание, это тоже все описывается в шастрах. Что не видя ее, они теряли сознание все. Падали с лошадей, падали, со слонов даже падали. Может быть, кто-нибудь себе какую-нибудь рану в этом найдете. Всякое бывает. Вот, вот, так вот.
Еще такой вот, это даже не вопрос, а
утверждение.
Дополнение.
А, понял.
Ну, это не...
Не противоречит. Спасибо.
Просто когда вы говорили, что они бойцы, там, такие кшатри, купили, что они сразу убивали друг друга, если они сходились. Я просто Госвами хорошо рассказывал, когда два кшатри пошли, ну как сказать,
на разборки пошли.
Устраиваются на работу там, на работу, и пришли проверить и сказали, ну вы подеритесь, мы посмотрим, как вы это, как вы деретесь, и выберем там. Так они дрались, пока не убили друг друга. Вот, то есть проверка была такая, насколько они должны были это. Хорошо умеют драться, но они в итоге...
Ну да, для кшатри это вот главное, главное это славная смерть для него. То есть они смерти не боялись, в общем-то. Вот. Потому что они знали, что следующая жизнь существует, они не боялись следующую утробу там, и так далее. Вот. Поэтому они сражались до конца. И почему это их вдохновляло? Они и гнев испытывали, но при этом вдохновлялись. Вот есть такое состояние интересное. Испытывать гнев и вдохновляться при этом. Давайте вот послушаем вопросы.
Да, я хотел спросить по поводу вот, критики. То есть, я слышал уже не раз о том, что вот, критика, она очень ну, разрушительна. Но, я хотел бы узнать, чем... Вот вы объясняли в контексте зависти, да, что вот как отдавливаться. Но если вы представите, что, допустим, есть объективная какая-то критика, да, что с точки зрения процесса, да, то есть очевидно, что, допустим, человек делает ну, неправильно, ну, просто не потому, что... То есть это как, когда разруливается... То есть,
Я понял. Задавайте вопрос в одном предложении. Научитесь задавать вопросы в одном, максимум два. А только иногда задают вопросы... Очень много времени может уйти. Хотя вопрос очень понятный. Вот. Здесь, да, это называется конструктивная критика. И здесь есть люди, которые, преданные, которые могут поправить кого-то. Кто имеет право поправить, а кто не имеет права поправить. Например, не имеет права поправить младшие по отношению к этому преданному. Не имеет права. Даже равные, если у них нет близких отношений, как бы не поправляют. Вот. И даже старшие не все поправляют. Если, например, старший видит, если он поправит, это не возымеет действие, а наоборот неудовлетворение вызовет, он и не будет этого делать, потому что толку-то нет. И поэтому это должны поправлять те, у кого есть с этим преданным отношение хорошее. Или это друг может поправить, очень рад это сделать, чтобы не обидеться, а воспринять. Или это старший какой-то наставник или гуру, который отвечая за его духовную жизнь. И тот, кто поправляет, он должен это делать не в духе критики, не в духе унижения, а вот в умонастроении послужить, понимаете? В умонастроении служения и помощи. Вот это вот правильное настроение. Если, например, вы увидели, что кто-то делает неправильно, ей нужно его как-то поправить, надо его как-то поправить, вы чувствуете, что надо его как-то поправить, но вы понимаете, что вы к отношению к нему никакого не имеете, вы не друг, не старший, не наставник. Вы просто узнаете, кто у него старший. И просто смиренно очень подходите к старшему. И не начинаете его критиковать. Это называется критика за глаза тогда будет. А просто смиренно говорить, вот я что-то не понимаю, вот он так вот делает. Я просто вот такой вот еще неопытный, и я понять не могу, объясните мне, правильно это или нет, или как. И он начнет объяснять. И потом может сказать, и потом он сам поймет, что ему надо поправить. Или может сказать, ну, может быть, вы... Ему как-то вот по-восьмарски объясните. Ну, все нормально. То есть в таком вот. Самое главное, чтобы это было в таком смиренном состоянии сознания и сердца. Смиренно это можно делать. Без вызова, без гордости. Поправлять можно, в принципе, но нужно это с любовью делать и без гордости. Когда гордость, ничего не получится. Наоборот, мы вызываем противоположную реакцию знания. Еще вопрос, по-моему, был, да? Остался вопрос, нет?
Вот описание событий, связанных с войной с царем Джарасандхой, в сумме дает событие историческое более грандиозное, чем битва на Курукшетре во много раз.
Да, по сути дела, вот как описывается все, как я специально вот изучал, сколько Кшухини, мне просто интересно было. Вот там пишут, сколько там Кшухини. А Кшухини это 250-260 тысяч примерно воинов, не считая там помощников воинов, которые ноги слонам защищают, колесничих, погонщиков слонов, не считая, 260 тысяч. Если тех посчитать, ой, там еще больше будет.
Так, угу. Вот, и вопрос. В принципе, с исторической точки зрения, это все событие выглядит абсурдным достаточно. Да, 18 раз,
ну да. Миллионы за миллион. Ну да, с материальной точки зрения они абсурдные, кажется.
Какой сокровенный смысл этой вилы?
Какой сокровенный смысл этой вилы? Внутренний смысл, скажем, этой вилы. Внутренний смысл этой вилы в том, что ради своих преданных Кришна может даже вот такую вот ответственную, грандиозную битву просто может покинуть, то, что он не привязан. Это вот один из... Обычно Кришна показывает несколько уроков, дает. Вот один из уроков такой, что ради Рукмини, он покинул поле битвы, покинул. И даже с собой Баларама забрал, и Ядова забрал, там еще другие династии были, там не только Ядова были. Вот. То есть ради своих преданных он готов, что его там будут ранчором называть. Ранчор — это такое позорное имя, на самом деле. Хотя преданные они с любовью называют, потому что они знают, что он даже ушел с поля битвы, ради Рукмини он ушел по нему. Вот поэтому ранчором называют. Вот. И в то же время, показывается, насколько, что Кришна, вот в этих лилах показывает, что Кришна — это верховная личность Бога. Что никто не в состоянии победить такое количество воинов, только, скорее всего, Бог, наверное, может победить миллионы воинов, солдат. Вот. Ну, представьте, каждый раз по 5 миллионов, 18 раз, 18 умножьте, 18 лет на несколько миллионов, ну, пусть даже на 3 миллиона, это 60 миллионов.
Из этого можно сделать вывод, что прославляются воины, которые воевали на Курукшетре со стороны Дурьотана, потому что они все отправлялись сразу в духовный мир, потому что умирая видели Господа.
Это смотря с какой стороны посмотреть.
А тут получается, сам Господь убивал. Это вообще получается еще больше благо.
Да, потому что Господь их убивал, и они все в духовное небо возвращаются.
Еще сама актуальная правда.
Да. То есть он, понимаете, вот есть внешние вещи, есть внутренние вещи. Внешние мы видим. Внешне это можно материальными глазами видеть, сказать, все это отвратительно, войны и так далее. Но если у него есть духовное видение, то вот этих демонов, которые столько бесчинств совершили, там просто много чего не описывается в книгах, что они вообще совершили. Очень много бесчинств совершили. Вот. И они заслужили, может быть, еще больше даже. Они, может быть, заслужили того, чтобы их род должен быть весь, ну, просто уничтожен, понимаете, заслужили. Но Кришна просто убивал их, он всех освобождал их материального рабства и отправлял в духовный мир. Это еще как бы вот одна сторона Кришны открывается. Господь Читания отличается. Господь Читания он не убивал. Он убивал демонов прямо в сердце убивал. И поэтому прямо на глазах демон. Вот те, у кого было духовное видение, они видели, как Кришна, когда убивал демона, его душа прям взлетала, прям сияющая точка взлетала, и вверх, и уходила в духовный мир. И даже саму Кришну уходила. Все видели это. Вот. Когда Господь Читания освобождал, он не пользовался никаким оружием, вот. Он был в качестве великого преданного, играл роль святого, он просто менял сердце, и человек менялся прямо на глазах. Ну, представьте, такой жестокий, бородатый такой человек, оскал зубов. Вот можно представьте, может быть, смотрели какие-нибудь триллеры, такие ужасные лица, такие страшные лица, которые, не дай Бог, во сне приснятся, да? И вот такие лица вдруг на глазах, они там раз, глаза начинают сияться, вот эти вот морщины гнева, они уходят, все разглаживается, улыбка начинает сиять, и он начинает сиять, и это уже совсем другой человек, это святой человек. Прямо на глазах происходило, как Господь Читания менял таких вот таких демонов, или Господь Нитян, как Джагай, Мадхай. Это представьте пьяницу-убийцу, который вообще не разбирается, просто убивает всех подряд. Еще пьяница, которая не просыхает и убивает всех подряд. Представьте его лицо, какое ужасное было лицо. Ну, вдруг лицо святого, представьте. И на глазах это все-все превращалось. Вот. Точно так же, как удивительно это было видеть, когда Кришна убивал. Ну, представьте, голова слетает с плеч, да, и вдруг сияющая точка появляется, или там духовное тело, колесница в небе забирает, или входит в сияющее тело Кришны. Это же чудо, правда? И когда Господь читает, это тоже как чудо выглядит. Когда такие самые негодяи становились святыми и великими преданными. Вот, хорошо. Спасибо вам большое. Давайте последний, потому что уже пора начинать.
Просто я вчера хотел этот вопрос хорошо задать, но решил, что поздно.
Коротко задайте, чтобы я...
Вот Бога да. Нетра.
Как?
Бога Нетра. Это вот вчера он привел. Это зрение, направленное на наслаждение. Зрение, направленное на наслаждение.
Да, Бога Нетра. Зрение наслаждение.
Ну, во-первых, как бы развить эту тему, как от него избавиться. Потому что у нас все там есть.
Да, вот это вот желание наслаждаться, оно в сердце находится. На начальном пути это грубое наслаждение. Мужчина обращает внимание на вызывающих ведущих себя, на таких ярких женщин обращает внимание. Вот какие-то грубые наслаждения. Вот у них еще остались такие самскары или впечатления остались, как я хорошо время в клубах проводил, что я ел, что я пил, это грубое, да? Потом преданные по мере того, как продвигаются, грубые уходят, им уже противно на это смотреть, уже неприятно. Они, например, смотрят, как человек ест шашлык, ему тошно становится просто. Или просто он просто даже не смотрит в их сторону, просто не хочет смотреть. Знаете, как не хочет смотреть в сторону помойки, например, не хочет смотреть, например. Например, я с удовольствием посмотрю в сторону цветущего розового сада. Но. И потом тонкие проявляются. Тонкие – это желание, чтобы нам не поправляли нас, например. Замечания нам не делали, такое желание. А чтобы, наоборот, нам говорили, что ты все правильно делаешь. Ты вот молодец, хорошо делаешь. Таким образом, косвенно и прямо, и косвенно нас как-то вот отмечали, прославляли. Вот. Особенно за глаза приятно, когда кто-то тебе говорит, ой, слушай, там тебе. Я помню, первый раз однажды я услышал, как мне преданные сказали, что, а вот ты знаешь, вот Гуру Махарадж, он был в Америке, лекция там, вот знаешь, он так про тебя, что говорил, он там такое. Я помню, вот это чувство, такая радость, такая. Давай, Гуру Махарадж. Понимаете, вот такие вот вещи. Это все вот эти вот тонкие анархии, вот это все. Просто преданный, искренне преданный, он не чувствует, он испытывает таких чувств. Он говорит, все по милости Гуру Махарадж. Все его милости. Я вообще никто. Или он говорит, ну, наверное, Гуру Махарадж. Конечно, я не могу давать ему каких-то, что он неправильно делает, но вот я недостоин этого. Я совершенно недостоин этого. Гуру, ну, вот это, он очень милости. Ну, я совершенно недостоин этого. Вот. Это все ему принадлежит. Вот. Обычно так, преданно пускает голову. Краснеть от удовольствия, начинает улыбаться. Со стороны это, наверное, так смотрится, уже забавно. Вот. Да, вот эти тонкие. И чтобы взгляд на материальные вещи, то, что мы это понимаем, это уже очень здорово. То, что мы это понимаем, это очень-очень хорошо. Если мы это понимаем, что мы бросаем свой взгляд на материальные вещи, есть привязанность, и нужно от них оторваться, это здорово. Значит, мы должны сделать второй шаг. Значит, это анарха. Это надо оставить. Это очень, очень неблагоприятная вещь. Очень вредит. Проповедовать само себе, можно и преданных попросить, чтобы они нам проповедовали. Это просто эти вещи, и грубые, и тонкие, это как свиные испражнения, вот, о чаре говорят. Свинья, она есть испражнение. Из этих испражнений, потом еще одни испражнения. И это вот есть вот эти вот кушать свиные испражнения, то, что вот привлекаться особенно к тонким вот этим вот вещам, о которых я говорил. И даже преданные едят махапрасад, из них неприятные вещи выходят, да? А представьте, свинья, она ест испражнения, и выходит испражнение, и есть испражнение. Это отвратительные вещи, мне нужно это понять. Это анарха, это нужно оставить это, это не нужно, не совсем. Вот. Это все, что выйти на улицу в хорошем костюме, увидеть в лужу, и наконец-то, так я долго тебя ждал, начать мазаться, не наслаждаться. Ну, понятно, не нужно, не нужно. Даже наступать в эту лужу не нужно, не то, что там валяться, кататься, купаться. Нужно понять, это анарха. Вот. Это одна сторона, с помощью разума отказаться, и с другой стороны, больше привлекаться к преданному служению. Чем больше мы привлекаемся к преданному служению, это просто как болячка. Она болит, потом раз, отсохла, сама отпала. Даже не надо вырезать, там не надо с ней ничего делать. Она сама отсохла и отпала. И точно так же вот эти вот привязанности, они сами... Нужно стремиться к вкусу. К вкусу к преданному служению. Вкусу. И вкус он идет через отношения. Отношения с божественным вкусом. Отношения с преданными – это еще больше вкус. Потому что Кришне это очень нравится. Это отношение с преданными – это один вкус. И еще Господь тебе вкус удовлетворяет, потому что ему это очень нравится. Он очень рад, что мы развиваем отношения с преданными, служим преданным, вот, радуемся за преданных, прославляем преданных. Вот это еще в квадрате идет. И тогда наша проповедь, она становится очень успешной, потому что вот это вот качество радоваться за преданных, оно становится естественным. Мы на улице встречаем человека, и мы немножко напрягаемся, что ему сказать нужно, поймет он или не поймет. Но когда человек берет уже в руки книгу, уже останавливается, и маленький-маленький интерес проявляет, мы начинаем радоваться. И он это чувствует, и сразу проникается к нам доверием. Понимаете, сразу у него желание появляется поближе познакомиться, подружиться, пойти с нами вместе. Понимаете, вот это вот чувство радости за других, а начинать нужно просто с преданных. Просто как преданный поет, и харибол, от чистого сердца, крикнуть вот, с радостью просто. Просто очень простая вещь. Я бы это назвал даже тренировкой, даже назвал бы это. Просто тренировка даже какая-то, чтобы научиться как бы радоваться и преданным. Все, надо заканчивать. Шримад Бхагаватам Гранта Кинджа, Шурупада Кинджа, Нитай Гур Бриманде, Харибол.
Сначала
Прабху Кири. Ананда Гуди Вайшнава Винда Кири.